Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостей нашего радиоканала вновь будет моя коллега, заведующая отделом русского, зарубежного и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна!
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы говорили с вами о выставках, которая сегодня работает в главном здании нашего музея. Мы говорили о театральной выставке, а вот сегодня мы будем говорить еще одной очень яркой, необычной, интересной выставке. И давайте мы сейчас назовем, что это за выставка, кому или чему она посвящена.
Это выставка персональная, произведение Андрея Филипповича Рубцова. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения художника. Выставка называется «Век живописи». И она представляет произведение художника за такой вот очень длительный срок, практически охватывает все творческие периоды художника. И представлены здесь работы из собрания Иркутского художественного музея и из собрания семьи художника.
А кто придумал название выставки, вот «Век живописи»? Чья это идея?
Ну вот, название выставки исходило от семьи художника. Его предложил внук Андрея Филипповича, иркутский поэт Егор Сериков. И название, с одной стороны, такое вот очень торжественное, «Век живописи». С другой стороны, оно отсылает нас к тому, что действительно, ну, во-первых, в этом году действительно 100 лет, век, с того момента, как родился художник. С другой стороны, творчество Андрея Филипповича Рубцова стало такой важной, неотъемлемой, яркой страницей истории искусства Сибири, что он вместе с такими мастерами, как Аркадий Вычугжанин, Анатолий Алексеев и другими мэтрами сибирскими, стал важной фигурой художественной жизни Сибири и страны.
Ну да, действительно, век, 100 лет. Поэтому давайте мы просто вспомним некоторые данные биографии художника. Итак, он родился где и когда?
Родился Андрей Филиппович Рубцов в 1925 году в селе Чемеево Чашинского района Курганской области.
Ну, обычно говорят, все вот самое лучшее начинается с детства, и, наверное, именно благодаря своим родителям вот он и стал тем, кем мы его сегодня знаем. Но, к сожалению, вот отца он потерял достаточно рано, вырастила его мама, и очень много благодарственных слов как раз он о своей матери всегда в своих воспоминаниях говорил. Вот, вы знаете, я прочитала очень интересную статью известного иркутского журналиста Лилии Александровны Ладик. Мы с ней много-много лет знакомы, и я очень порадовалась за то, что вот настолько эмоционально, настолько ярко написана эта статья, что я просто не могу не процитировать некоторые высказывания из этой статьи, потому что ей, во-первых, она очень хорошо узнала самого Андрея Филипповича. Мало того, он писал ее портрет. Он пригласил еще, когда она совсем была там, юной студенткой, к себе вот, в мастерскую. И вот родилась вот такая какая-то очень трогательная дружба между семьей художника, вот между Лилией Александровной Ладик. Так вот, что она записала? «Отца мало помню, потому что случилось вот это общее большое горе, и его увели от нас. Увезли, и он скоро умер от голода. Подержал меня напослед на руках, передал матери и ушел в этот голод». Вот объявленный, как и многие в годы репрессий, врагом народа в родное Чемеево, село Чашского района Курганской области, Филипп уже не вернулся. «Мама-то, наверное, меня дважды родила. И в первый раз ту холодную октябрьскую ночь, когда отца уводили. Если бы потом не ее смелый побег из деревни, была бы и мне уготована голодная смерть», — вспоминал художник. «А было это так. Спасая детей от неминуемой смерти, Просковья после ареста мужа наскоро собрала узлы, прибежала на вокзал, сунула деньги в кассу. Мне билеты до Хабаровска. Там пересчитали деньги, тут же вернули. До Хабаровска у вас не хватает. А докуда хватает? До Могучи. Тогда до Могучи. До Могучи, город Читинской области, ехали мы в теплушке, и много чемеевских ребят было в ней, и все в голоде, 30-й же год, понимать надо, а у матери был зипун, овчинная дубленка, до самой земли, покрытая тонким синим сукном. И вот на одной станции она ушла с ним на базар, вернулась с ковригой хлеба и всем ребятишкам в нашем вагоне отрезала по ломтю. Ну вот такая очень трогательная история, связанная с семьей. Ну а дальше, как мы знаем, была война, и Андрей Филиппович Рубцов воевал на Восточном фронте, было ему в ту пору всего 17 лет, и вот как, опять же, он вспоминал, из 60 бойцов после снайперской школы, куда он попал, живыми вернулись только четверо. В одном из боев его ранило. В госпитале рана загноилась, стремительно развивалась гангрена, и вот чтобы выжить, надо было согласиться на ампутацию руки по локоть. И вот помянем добрым словом хирурга, которого он тогда упросил: мне без руки никак нельзя, я собираюсь учиться, сделайте все, вычистите, оставьте одни кости. Хирург услышал его мольбу, но сказал: если будет хуже, придется отнять по плечу. Рубцов согласился: хорошо, тогда по плечу, припомнив спасительную поговорку матери: были бы кости, а мясо нарастет. Оно и впрямь наросло. Ну вот мы знаем, что Андрей Филиппович Рубцов, как участник Великой Отечественной войны, был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией. Ну вот война закончилась. Что было дальше?
С 1947 года Андрей Филиппович уже живет в Иркутске. Он поступил в Иркутское художественное училище, и до 52 года он учился здесь. Одним из его таких главных преподавателей стал Дмитрий Михайлович Баркалов, художник московский, приехавший в Иркутск работать в художественное училище. И Андрей Филиппович по окончании училища сразу включается активно в художественную жизнь города, участвует в выставках, позже вступает в Союз, работает и для художественного фонда РСФСР и участвует активно в важнейших выставках этого времени, таких как художники Иркутской области, тружникам селу, выставка, посвященная БАМу и так далее, и так далее. И надо сказать, конечно, даже вот проходя по залу выставки, можно наблюдать такую творческую трансформацию Рубцова в его произведениях. От самых ранних, закупленных у художника музеем произведений 50-х годов, таких довольно реалистичных, но уже в них такая эмоциональная напряженность, замечательный колорит, нередко построенный на сочетании контрастных цветов. Это и его натюрморты, и портреты жителей Иркутской области, Иркутска. До того крепкого, уже узнаваемого Рубцова, то, что мы с ним ассоциируем сегодня.
Ну, ведь неоднозначное мнение было даже самих художников о Рубцове, о его манере, о его любви к темному цвету. А почему, как вы думаете?
Почему было такое мнение?
Нет, почему темный цвет?
Многим произведения Рубцова кажутся какими-то мрачными и темными. Я не вижу вот эту их сторону. Я вижу очень хорошо организованную, разворачивающуюся перед зрителем драматургию цвета. Это тончайшие цветовые переходы, это неуловимый такой свет в картинах, это композиция, построенная на прекрасных живописных пятнах, это большое внимание к поверхности, к фактуре произведения. И это на самом деле так захватывает зрителя, что не оставляет его совершенно равнодушным.
Вот вы знаете, я разговаривала с Маргаритой Мрасинечко, наш замечательный иркутский художник, сотрудник нашего музея, и она была ученицей Рубцова, и она говорила, он, скажем так, предлагал встать на определенную точку при рассмотрении его произведения и спрашивал у своих учеников, что они видят, как они видят. То есть он сам предлагал найти вот эту точку, с которой работа будет смотреться более эффектно. Вы правильно сказали, что там нет каких-то таких простых цветов. Они вот такое ощущение, что они многослойные. Вот нет какого-то вот одного цвета, там темно-коричневого или черного цвета. Они совершенно другие. Они действительно как бы состоят из не одной краски, а множества красок. Совершенно по-другому начинаешь действительно оценивать эту работу. Вот вы для себя находите какие-то точки, с которой вам, скажем
конечно,
так, вот эти вот работы более, ну, понятны?
Живопись Рубцова, она вообще, конечно, живопись, в которую нужно погружаться. Это не та работа, просто искусство, оно, конечно, бывает разным. Это не те работы, которые украсят, может быть, какие-то интерьеры. Или, хотя, опять-таки, зависит, наверное, от предпочтений человека. Живопись Рубцова, она интеллектуальная, она очень эмоциональная. Ее нужно для себя раскрывать. Нужно стараться постичь замысел художника, погружаясь в его произведение. Потому что этот художник вложил в свое творчество, в свое искусство то, что он пережил в своей жизни. А это множество трагедий. Это сложная жизнь крестьянской семьи, в которой он родился. Это тот труд, в котором жили его родители каждый день. И он, когда лишился отца, тоже был, конечно, нужен своей семье, должен был помогать матери. У него был, конечно, еще старший брат, но, тем не менее, все они очень тяжело жили и трудились. Это те трагические события, связанные именно с осознанием того, что они не понимают, куда отец пропал, сведения о нем не давались.
Да, я, кстати, так и ведь не нашла сведения. Я пробила все документы, которые могли бы, ну, помочь найти следы вот его отца, и, к сожалению, нет.
Как выяснилось, он скончался от голода в лагере. И, конечно, это тоже свой отпечаток наложило. Это рано окончившееся детство из-за юности, отрочества, из-за Великой Отечественной войны. Да, конечно, это судьба целых поколений в нашей стране. Но вот в 16 лет человек пошел на войну, был тяжело ранен. Это тоже все вкладывалось в то, что потом становилось материалом для его холстов.
Ну вот давайте послушаем, как оценил творчество Рубцова народный художник России Виталий Смагин. Он впервые увидел работы Рубцова в 1961 году. Уже тогда, будучи студентом, я был поражен особым видением и осмысленным отношением к изобразительному искусству. Андрей Рубцов наделен от природы прекрасным чувством цвета. Он замечательный колорист и в своем искусстве не идет по пути бытописания и повествования. Его работы не копия природы, а поток чувств, размышлений и переживаний. То, что определяли представители субъективного идеализма как основу при создании художественного образа. Глядя сегодня на его работы, могу с уверенностью заявить, что это живописец от Бога, отмечал Виталий Смагин в интервью в 2012 году. Ну вот еще раз обращаюсь к статье Лидии Александровне Ладик. Она записала одну историю, которая случилась, кстати, на вот выставке в Иркутском художественном музее. Вот что она записала. Когда портрет хлебороба уже висел в экспозиции в Иркутский художественный музей, для цензурного просмотра пришла из обкома дама с пышной прической. Пройдя по залам, она остановилась перед картиной Рубцова, ткнула в нее пальчиком. «Почему так темно написан хлеб? Он что, горелый? Нельзя! Это неуважение к хлебу!» Картину сняли. Рубцову сказали об этом, когда он вошел в комнату, где сидели работники музея. Он промолчал, но на лбу у него выступила испарина. «Значит, сняли? Сняли!» «Горелый, значит», — повторил он, тяжело и задумчиво. А через паузу, конечно, горелый. В 41-м и 43-м вон его сколько на корню сгорело. И он выругался ожесточенно и как-то ласково даже. Ну, вот такое, да, действительно интересное воспоминание. Ну, давайте все-таки вот на вопрос такой ответим. Ведь коллекция Рубцова в художественном музее, она очень большая, да? А как вы думаете, все-таки благодаря кому вот была сформирована эта коллекция?
На протяжении, в общем-то, многих десятилетий произведения Рубцова...
Вот кто увидел его из сотрудников
музея? Его приобретали. Это происходило и при Алексее Дементьевиче Фатьянове, который очень дружил с Союзом художников и как раз всегда присматривался к самым сильным мастерам и стремился к тому, чтобы самые лучшие их произведения попадали именно в собрание музея. Этот процесс продолжился при Елене Станиславне Зубри. И сегодня с Натальей Сергеевной Цесоевой мы тоже приобретаем произведения из семьи художника. Поэтому наша коллекция, коллекция художественного музея, она довольно обширная и позволяет, в общем-то, даже выстроить ретроспективу за счет именно самой коллекции музея. Но особенность этой выставки в том, что в ней участвуют произведения из семьи, и есть и такие работы, которые зритель, в общем-то, видит, если не впервые, то очень такой редкий шанс, скажем так, увидеть эти произведения. И поэтому новизна в этой выставке все-таки тоже есть.
А вот я слышала такую вещь, что Рубцов не хотел свои картины, несмотря на то, что был запрос, продавать коллекционерам. Он хотел, чтобы они хранились в музее. Это правда?
Да, Андрей Филиппович придавал большое значение именно государственной, официальной коллекции. Но сегодня в коллекции Виктора Ивановича Бронштейна тоже большое количество работ Рубцова, и его коллекция тоже замечательная. И я надеюсь, что когда-нибудь в городе мы организуем большую-большую выставку, которая соберет все коллекции. Хотя это сложно, потому что произведения Рубцова находятся не только, конечно, в Иркутске и в Иркутской области, но и по России, в российских музеях и за рубежом.
Ну вот я обратила внимание на женские портреты, вот его работы на выставке, и вот мне кажется, что женская тема была тут очень важной в его творчестве. Ну, говорят, что ему очень повезло с женой, да, вот Инной Ивановной. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, одна из таких важных частей творчества Рубцова – это жанр портретный в его исполнении, и особенно такими проникновенными получались у него именно женские образы. Несколько портретов жены написал художник за время жизни. И действительно, ему очень повезло с женой. Ею стала Инна Ивановна, реставратор Иркутского художественного музея. Ранее она до музея работала в реставрационной мастерской имени Грабаря в иркутском отделении этой мастерской. И возглавила, в общем-то, эту мастерскую, когда штат реставраторов перешел в Иркутский художественный музей. И вот один из таких знаковых портретов супруги как раз находится в коллекции музея. Он носит такое интригующее название «Женщина с утюжком».
В нем... А почему с утюжком?
Потому что это один из важных, главных инструментов реставратора. Но, конечно, это нужно понимать зрителю, когда он рассматривает портрет, что это именно реставрационный утюжок.
Да, и вот, как я вспоминаю, жили они в центре города Иркутска, в таком деревянном двухэтажном доме на улице Горького. Дом этот до сих пор сохранился. И вот когда на трамвае мы проезжаем, как раз вот мимо этого дома, я вот всегда обращаю внимание, и вот все вспоминают о семейных застольях, хотя время трудное было, денег было мало, и тем не менее всегда вот гостей ждали какие-то такие незамысловатые подарки, и вот этот стол очень радушный, очень гостеприимный, поэтому, несмотря на свою как бы суровость внешнюю, да, все-таки действительно это была замечательная семья, которая ценила тех людей, кто приходили вот к ним в гости и старалась, ну, также сделать им приятное. Ну, вот в декабре 1990 года состоялась первая персональная выставка Андрея Филипповича. Вот опять вспоминает Лидия Александровна Ладик: в кулуарах иркутской художественной элиты его считали затворником. Попасть в мастерскую Рубцова мечтали многие, но это была трудная, часто и невыполнимая задача. Входили туда немногие, да и то с осторожным, деликатным стуком. Художник не выносил мирской суеты, поверхностного общения, избегал многолюдных событий, напоминающих ярмарку тщеславия. За всю многотрудную творческую жизнь у него было всего лишь 2,5 выставки, как шутил иногда он сам. Почему с половиной? 2 персональные и 1 совместная с художником Анатолием Костовским. Думается, что свой редкий живописный дар он стал рано осознавать как главную миссию своей жизни и потому очень ценил время, отпущенное на творчество. Итак, творчество Андрея Филипповича Рубцова, какие жанры художник разрабатывал, какие темы его интересовали.
Да, Андрей Филиппович такой художник, который, в общем-то, себя рамками жанра определенного не сковывал, и особое предпочтение, пожалуй, отдавал натюрмортам, портретам, пейзажам. Ну вот, пожалуй, так. Есть в его творчестве и картины такие символистского характера, тематические в плане, посвященные какой-то тематике. Но это всегда картины, содержащие глубоко философский какой-то такой подтекст. Часто его произведения сложно отнести к какому-то одному жанру. Это может быть портрет с натюрмортом в интерьере. Это может быть пейзаж, такой вот тоже сложно написанный, и так далее. И как-то отнести его к определенному жанру, наверное, не получится. Что же касается тематик, очень много произведений Андрей Филиппович посвятил крестьянской жизни, так или иначе, будь то натюрморт или портрет, и вложил в эти произведения собственные воспоминания. Вот их, наверное, сложно назвать именно четко автобиографичными с той точки зрения, что, рассматривая такое произведение, сложно определить определенное событие из жизни или исторический момент, который художник подразумевал. Но они всегда наделены каким-то скрытым смыслом, подтекстом, который обязательно нужно постараться считать. И есть в творчестве Рубцова и множество пейзажей, пейзажи города Иркутска. Но это в основном Иркутск деревянный. Это деревянные кварталы города Иркутска. Это даже скорее сама атмосфера этих кварталов, потому что, опять-таки, найти в этих пейзажах определенный, точно художником изображенный уголок Иркутска, наверное, не получится. Это именно образ города, образ деревянного Иркутска.
Ну вот вы сказали о том, что произведения Рубцова хранятся вот у нас в Иркутском художественном музее, в галерее Бронштейна. А где еще?
Очень много произведений Рубцова сохранилось в семье. Связано это в том числе с тем, что художник был к себе очень требовательным. И это во многом проявлялось. Он не слишком легко расставался со своими произведениями. Вот как раз в то же время стараясь, чтобы они попали именно в музей. Да? Он всегда очень скрупулезно относился к составлению выставки, экспозиции выставки. Особое внимание уделяя как раз свету в зале. Если он его не удовлетворял, то экспозиция перемещалась, перевешивалась до тех пор, пока не будет найдено то место для произведений, единственно предназначенное и возможное, где они нужным образом были бы освещены. Он не выпустил ни одного каталога персонального за всю свою жизнь, по той причине как раз, что опасался, что его живопись в печати, в печатном варианте, в репродукции, будет плохо отображена, плохо считываться, не будет возможности погрузиться в произведение, ну, таким образом. И надо сказать, что Андрей Филиппович ведь не был отмечен званиями, он не стал заслуженным художником, народным художником. Действительно, его называли затворником, себя он называл пахарем у холста, конечно, подразумевая в первую очередь свою семью. Его родители были крестьянами. Вот мой отец был пахарем, я тоже пахарь, но пахарь у мольберта, у холста. Определяющее значение, конечно, он придавал именно труду в искусстве. А все остальное как-то не слишком его, наверное, заботило.
Ну вот Андрей Филиппович, конечно, прожил очень богатую жизнь. Он умер в 90 лет, в 2016 году, не дожив до 91-го года рождения, всего 4 дня. Что вот большая, очень наполненная жизнь. И вот сегодня, глядя на выставку, я вот для себя сделала вывод, что сотрудники вот вашего отдела сделали все возможное, чтобы выставка получилась очень яркой, образной и насыщенной вот этим светом, который идет от картин. Мне кажется, это вот большая просто заслуга именно вашего отдела, сотрудников вашего отдела, которые так сумели выстроить выставку, наполнить ее светом, и происходит какое-то совершенно иное, может быть, понимание творчества художников, нежели мы раньше вот об этом говорили и понимали, может быть, несколько иначе. Вот, но, во всяком случае, для меня вот произошло какое-то, ну, совершенно, наверное, новое видение творчества Рубцова. Я думаю, что и наши посетители также по-новому смогут увидеть его произведение. Но только, пожалуйста, скажите, до какого времени нужно успеть посетить эту выставку?
Выставка будет работать до конца этой недели, до 30 ноября. 30 ноября последний день ее работы. Она была продлена на неделю, поэтому успевайте посетить ее, успевайте увидеть картины Рубцова.
Ну и в завершение я хотела бы закончить нашу передачу высказыванием нашего замечательного иркутского искусствоведа Тамары Драницы об Андрее Рубцове. Андрей Рубцов – диалектик в живописи. Он прост и недоступен, ясен и парадоксален, реален и идеален одновременно. Его волнует вечная проблематика искусства, философия бытия и загадка женской натуры, тайна природы и человеческой души, мир детства и красота как физическая и нравственная категория. Мощная энергия его, красочно насыщенных холстов, не излучается вовне, а подобно магниту устремляется внутрь, в материальную и смысловую плоть образа. Автор констатирует внутренне выстраданный результат целенаправленного диалога с натурой, а дело зрителя – принять или отвергнуть предлагаемые образные формулировки. Ну вот, на этом мы и закончим нашу радиопередачу. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня гостьей радиостудии была заведующая отделом русского, зарубежного и современного искусства Иркутского художественного музея Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас и желаем новых встреч с вами.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.